Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 699-го дня войны, главные новости вторника, 23 января.
Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Более 70 раненых, в Харькове есть погибшие.
Евросоюз собирается ввести эмбарго против России. Алюминия в рамках 13-го пакета санкций.
Италия с помощью председательства в Большой Семерке хочет изменить нарратив о том, что мир устал от войны, а Украина проигрывает.
Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» номинировали на «Оскар».
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Серьезным российским атакам подверглись сегодня Киев и Харьков. В результате удара по Киеву пострадали больше 20 человек. Повреждения получили жилые дома. Из одного из них пришлось эвакуировать людей, поскольку в квартире обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала. Количество погибших в результате атаки на Харьков возросло до 8 человек. Среди них 8-летняя девочка. В числе раненых уже более полусотни человек. Город обстреливали ракетами С-300. Причем и ночью, и утром. В результате утренних обстрелов был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Всего пострадало не менее 30 жилых домов. Также российская авиация 23 января ударила по жилому дому в одном из сел Херсонской области. Известно о двоих погибших. Надо сказать, что это четвертый с начала года комбинированный ракетный удар России по Украине. И пятый, если считать декабрьский, 29 декабря.
Мы уже говорили в предыдущих подкастах о том, что сейчас статистика вот этих прилетов, она не в пользу украинской ПВО. Украинское ПВО может сбивать все меньше из таких массированных ударов. В частности, по некоторым из видов вооружений говорилось, что только половину практически от запущенного России Украине удалось сбить или нейтрализовать. При этом, естественно, Кремль все это комментирует, отрицая полностью, что бьет Россия по гражданской инфраструктуре. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российские войска не бьют по мирным жителям, его традиционное заявление. А он этим ответил на вопрос, можно ли считать утреннюю сегодняшнюю атаку по объектам в Украине ответом на удары по Донецку. Вот цитата Пескова. «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима». Минобороны все это комментируют также в прежних выражениях. Они говорят, что удар нанесен высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса, ну и так далее. При этом, вот ты упомянула в сводке Харьков и удар по нему в так называемых Z-блогах, пропагандисты российские начали уже обсуждать возможное наступление российской армии на Харьков в этом году. В частности, корреспондент ВГТРК Александр Сладков опубликовал аудиосообщение бывшего пресс-секретаря командующего Южным военным округом Геннадия Алехина, в котором тот рассуждает о новом наступлении России, вот как раз которое должно пойти на Харьков. Алехин рассуждает там о возможностях и о том, что нужно готовить уже население Харькова к тому, что придет российская армия. Там же Алехин рассуждает о том, какие цели у российской армии в районе Харькова и так далее. В общем, очевидно совершенно, что российский пропагандист, который это опубликовал, Александр Сладков, воспринимает высказывание Алехина именно как анонс возможных боевых действий с наступлением на Харьков. Я напомню, что немецкий таблоид «Бильд» со ссылкой на немецкую разведку в конце декабря писал, что российские власти намерены продолжать войну еще 2 года и захватить Харьков и Днепр. Некоторые другие западные источники также об этом писали. В частности, например, Financial Times говорила о том, что Россия готовится к широкомасштабному наступлению в Украине в этом году. Ну и тоже все допускали, что может быть атакован Харьков.
На этом фоне в Белом доме заявляют, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты. Именно поэтому Конгресс должен ускориться с решением по поддержке Украины. Как отметил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами, и поэтому украинскому командованию сейчас приходится принимать очень сложные решения о том, какое именно оружие, какие именно боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются. возвращаются. Ну а в это время Россия подпитывается от Ирана и Северной Кореи, продолжает получать от них помощь, в том числе баллистические ракеты. Мы об этом рассказывали в наших подкастах.
Тем временем на освобожденных территориях Украины, в пригородах Киева в частности, проходит восстановление разрушенных из-за российской агрессии домов. И там сегодня побывал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он написал в соцсети X: «Спустя 18 месяцев после первого посещения Ирпеня удивительно видеть, насколько быстро и эффективно удалось восстановить дома, разрушенные российскими войсками в 2022 году. Горжусь тем, что Управление Верховного комиссара по беженцам ООН смогло оказать поддержку областным и городским властям в этих усилиях». Гранди также перед этим побывал в Харькове и Кривом Роге. Неизвестно, застал ли он российские обстрелы в Харькове. Но думаю, что для комиссара ООН по беженцам то, что там сейчас происходит, очевидно и без личных свидетельств.
В Киев сегодня приехал и президент Европейской народной партии, глава одноименной крупнейшей группы Европейского парламента Манфред Вебер. И с ним встретился президент Украины Владимир Зеленский. Они обсудили предстоящие выборы в Европарламент, а также саммит ЕС, на котором должны одобрить 4-летний план поддержки Украины на сумму в 50 миллиардов евро. Глава Украины поблагодарил Вебера и Европарламент в целом за лидерство в поддержке Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Ты уже упоминала сегодня разговоры между администрацией США и Конгрессом о том, что нужно все быстрее Украине давать и одобрять помощь. Министр обороны США Ллойд Остин сегодня выступал на очередном 18-м уже виртуальном Рамштайне. Я напомню, что это контактная группа по обороне Украины, где США и их союзники вместе обсуждают, какая военная помощь сейчас необходима Киеву. Ну и Ллойд Остин призвал продолжать предоставлять Украине помощь и оказывать ее еще больше. Вот цитата из выступления министра обороны США: «Давайте будем честными. Наша поддержка Украины в борьбе с тиранией сделает все наши страны более безопасными. Если мы потеряем самообладание, если мы дрогнем, если мы провалим сдерживание, другие станут агрессорами». Ну, все эти общие слова, к сожалению, не были никакими цифрами снабжены в поддержку, то есть понятно, что это воодушевляющее выступление. Он предложил копать глубже, здесь я привожу цитату Ллойда Остина, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата. Но если все-таки говорить о цифрах, то в штаб-квартире НАТО сегодня состоялось решение в Брюсселе, которое, в общем, может повлиять на ход войны всерьез. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и генеральный директор агентства НАТО по обеспечению и закупкам Стейси Каммингс подписали контракты на закупку альянсом 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в количествах сотнями тысяч. В общем, это серьезный контракт. Я сейчас процитирую Столтенберга. «Мы только что завершили подписание контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку сотен тысяч 155-миллиметровых снарядов. Важно, чтобы НАТО постоянно пополняло запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину». Ну и коротко об учениях, которые мы анонсировали раньше и которые начались в Европе. Это учения «Самые большие с окончания холодной войны» под названием «Steadfast Defender». И там, в общем-то, не скрывают, что отрабатывают страны НАТО сценарий нападения России. Там принимают участие около 90 тысяч военнослужащих, более 90 самолетов и вертолетов, 50 кораблей, более 1000 боевых машин и так далее. В общем, понятно, что говорится о том, что гипотетический противник не назван, но все имеют в виду Россию. При этом Йенс Столтенберг, генсек НАТО, которого я сегодня уже упоминал, на пресс-конференции в Брюсселе сказал, что Россия не представляет прямой и неизбежной угрозы для какого-либо союзника НАТО. Но именно проводя эти учения, НАТО показывает России, что НАТО готово, как выразился Столтенберг, защищать каждый дюйм своей территории.
Война в Украине будет одной из главных тем предстоящей предстоящей встречи Большой Семерки. И Италия, которая будет председательствовать в группе семи в этом году, собирается использовать эту возможность, чтобы изменить нарратив о том, что Россия якобы побеждает в Украине и Запад устал от войны. Я напомню, что усталость Запада от войны – это нарратив, который активно распространяет кремлевская пропаганда и начала его распространять довольно давно. Ну, а нарратив о том, что Россия побеждает в Украине, стал особенно активен в последнее время. Вот Италия намерена это изменить, об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с планами Италии по G7. Я напомню, что в семерку также входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Канада, и саммит лидеров группы семи состоится в июне. «Мы должны изменить нарратив в отношении Украины», заявил источник агентства, добавив, что президент России Путин потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения. А вот от чего точно растет усталость в Европе, это от заявлений, от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И сегодня агентство Bloomberg сообщает о том, что лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро. Издание напоминает, что в минувший понедельник Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, который призван обеспечить более надежный способ доставки важной помощи Украине. И по словам собеседников агентства, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия. Если Орбан продолжит блокировать пакет помощи, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его, и подготовка к такому сценарию уже идет полным ходом, заявляют европейские чиновники. Они рассматривают разные запасные варианты. Один из них заключается в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса Евросоюза.
Европа также стала ближе к тому, чтобы конкретно использовать российские замороженные активы. Я напомню, что почти 200 миллиардов евро находится только в Бельгии в так называемом евроклире замороженных государственных российских активов. И теперь уже Евросоюз достиг прогресса в реализации плана по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Тоже агентство Bloomberg это сообщает. Агентство передает со ссылкой на самых разных собеседников. Следующее: ЕС двигается вперед с планом ввести налог на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского Центробанка, не прибегая при том к прямому изъятию блокированных средств. Надо сказать, что именно изъятия добиваются многочисленные активисты. За это выступает бывший директор Всемирного банка Роберт Зелик, бывший министр финансов США Лорен Саммерс. А в Соединенных Штатах разрабатывается и принимается закон о прямой конфискации российских активов. В Европе говорят американцам: вам легко говорить, у вас всего 5 миллиардов долларов заморожено, а у нас сотни миллиардов, и, естественно, влияние прямой конфискации будет другим. И собеседники Блумберга говорили, что в понедельник главы МИД стран ЕС выразили принципиальную политическую поддержку ввести именно налогообложение российских доходов с активов. Но пока еще ясно, что европейские страны, главные, в том числе, например, Германия, выступают против прямой конфискации.
Также Евросоюз обсуждает 13-й пакет санкций и в рамках этого пакета собирается ввести эмбарго на российский алюминий. Об этом пишет издание «Политико» и объясняет, что сейчас большая проблема заключается в том, что Евросоюзу все труднее находить какие-то большие цели для введения санкций. Ядерная энергетика или жиженый природный газ остаются вне ограничений из-за того, что у стран Евросоюза разные позиции по этому поводу существуют. «Росатом» строит 2 новых реактора для Венгрии, о которых мы только что рассказывали, поэтому она не позволяет наложить санкции на российский атомный сектор. А российский сжиженный газ импортируется многими странами и прежде всего Испанией. Поэтому в рамках 13-го пакета санкций Евросоюз планирует сосредоточиться не на российском экспорте, а на российском импорте. Как сказал один из дипломатов в интервью «Политико», Евросоюз планирует рассмотреть эмбарго еще на ряд товаров, но пока переговоры по этому поводу на совсем ранней стадии. Что же касается алюминия, алюминия, то поскольку процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, санкции против алюминия станут санкциями и против энергетического сектора.
Когда эксперты описывают, почему западные страны медленно и не в полную силу вводят санкции против России, очень часто они говорят о том, что западные правительства не хотят доводить Россию до применения ядерного оружия. Сейчас о возможности применения такого оружия заговорили ученые в полный голос, в том числе в докладе Международного института стратегических исследований, который только что был опубликован. Его прочло издание агентства и рассказывает, что автор доклада, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке, считает, что Москва стала рассматривать нестратегическое ядерное оружие как более эффективное средство сдерживания и нанесения поражения НАТО в потенциальном будущем конфликте. И ученые считают, что Россия может считать тактическое ядерное оружие как инструментом сдерживания и ограничения эскалации в рамках вооруженного конфликта, так и способом достичь победы в любом военном противостоянии. Ученые, в частности, считают, что Россия попытается так рассчитать силу своего ядерного нападения, чтобы это не привело к ответу Запада стратегическим ядерным оружием. Ну и ученые допускают, что западная разведка сможет узнать о подготовке России к использованию такого оружия заранее. Однако, так или иначе, допускает господин Альберке возможность того, что Россия будет больше в ближайшем будущем полагаться на это самое тактическое ядерное оружие.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Роман Владимира Сорокина «Наследие», завершающего трилогию о докторе Гарине, пропал из интернет-магазинов и с маркетплейсов. Внимание на это обратил телеканал «Дождь». В некоторых интернет-магазинах эта книга еще доступна, но вот из большинства магазинов все-таки исчезла. И в частности, на сайте Московского дома книги, а также на сайте принадлежащего издательству АСТ, сайте Бук24, эту книгу найти невозможно. Я напомню, что Владимир Сорокин осудил российское вторжение в Украину. Он подписывал открытые письма с требованием вывести войска. В январе этого года провластные активисты, в том числе движение 40-40, потребовали проверить его новое произведение, у которого стоит возрастная маркировка 18+, по административной статье о пропаганде педофилии. Ну и я напомню, что это далеко не первый раз, это еще одно звено в большой цепи событий, не первый раз, когда книги писателей исчезают из магазинов писателей с антивоенной позицией.
Ну, надо сказать, что этот роман Сорокина начинается со страшной сцены, когда паровоз, который там отправляется со станции, топят парным человеческим мясом. Вполне возможно, что Кремлю это напоминает, как он топит эту войну людьми из тюрем и мобилизованными. Поэтому, конечно, тут прям просится пушкинское «И мальчики кровавые в глазах».
Мясные атаки.
Да, а также мясные атаки. Есть и еще новости о репрессиях в отношении тех, кто, хотя и принадлежит к так называемым национал-патриотам или принадлежал, но высказался против войны, и теперь их коллеги, а также государство их преследует. Я сейчас говорю о пермском депутате от КПРФ Сергея Медведева, о котором мы уже рассказывали. Он в свое время опубликовал пост, где он говорил, что «Россия, очнись, тебя убивают, хочу, чтобы кончилась война». «Хочу видеть Россию свободной от Путина, ужасно осознавать чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы». Очень эмоциональный пост был в декабре, и с тех пор сначала однопартийцы Медведева по КПРФ очень испугались и сказали, что им заняться нужно компетентным органом, потом его вроде как объявили в розыск, он уезжал сначала в Казахстан, теперь, кажется, в Грузию. Но и сегодня городская дума Перми досрочно лишила его полномочий. То есть за высказывание, то есть то, что в принципе является профессией депутата, профессией законодателя, его, собственно, отлучили и от партии, и от власти. Спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин сказал: «Принятие сегодня нами этого решения считаю важным и актуальным. Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства». То есть Очевидно, что глава Пермской гордумы считает собственного Владимира Путина идеологией России.
И заключительное сообщение нашего выпуска. Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василиса Степаненко номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». До этого сообщалось, и мы говорили об этом в нашем подкасте, что фильм был номинирован на премию «Бафта» сразу в двух категориях. Я напомню, что «20 дней в Мариуполе» — это документальная лента, созданная на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым и его командой в захваченном россиянами Мариуполе. Лента состоит из кадров, которые журналисты, фотокорреспонденты Associated Press отправляли в мировые СМИ, рассказывая о событиях в городе, о гибели детей и взрослых, о появлении массовых могил, об уничтожении российской авиабомбой роддома и о других российских военных преступлениях. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.